эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 марта, среда, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Наблюдаем за тем, что творится на московских дорогах. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Главные сложности – это северная часть Москвы. Там и Третье транспортное кольцо, и Садовое кольцо едут. В общем, прямо медленно. Вот так, если брать зону Тверской, от Тверской в сторону Сокольников до Русаковской улицы или до Краснопрудной. Вот как-то вот между ними плохо едет и Садовое кольцо, и Бульварное кольцо, и Третье транспортное кольцо в этой зоне без движения. Мы говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей. Здесь много сообщений о высказываниях Терезы Мэй. Вы знаете, что в эти минуты она продолжает выступать в британском парламенте. Из того, что вот сейчас мы увидим, мы видим на лентах, во-первых, Тереза Мэй говорит, что Британия не будет полностью разрывать отношения с Россией после отравления Скрипаля. Во-вторых, Захарова уже говорит, что МИД России в ближайшее время отреагирует на заявление премьера Великобритании. И в целом, все-таки, говорит Мэй, Британия приостанавливает двусторонние связи с Российской Федерацией, но не полностью разрывает диалог между двумя странами. Подробности уже в ближайшие минуты. Срочные сообщения тут же буду зачитывать, а в следующем выпуске новостей наверняка будет много на эту тему. Прямо сейчас мы будем говорить о сравнении Рогозина, вице-премьера Российской Федерации, сравнил создание Соединенными Штатами Америки космических войск с открытием ящика Пандоры. Так в Твиттере и написал: если это означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры. Но означает ли создание американцами космических войск размещение оружия в космосе? Сергей Ермаков, эксперт Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований, с нами на связи. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Так вот, собственно, создание космических войск означает размещение оружия в космосе американцами?
Ну, во-первых, начнем с того, что президент Дональд Трамп часто делает достаточно смелые, амбициозные, но противоречивые заявления, поэтому надо дождаться реально, о чем идет речь, поскольку пока это командование не создано, и пока Соединенные Штаты Америки не продемонстрировали действительно те боеготовые системы космических вооружений, которые могут быть действительно размещены в космосе. Хотя работа действительно такими системами у американцев идут, они, понятно, дело засекречены, вот. Но если действительно это произойдет, и американцы начнут массово размещать именно оружие в космосе, то, безусловно, это вызовет новый виток гонки вооружений.
Попробуем попытаться понять, что говорит Дональд Трамп. Он ведь вспомнил новую национальную стратегию Соединенных Штатов Америки. И там, говорит Трамп, в стратегии космос признается сферой военного противостояния. Это что-то меняет в позиции американцев? Раньше было не так?
Вы знаете, идет действительно развитие военного дела, и сейчас Соединенные Штаты Америки действительно рассматривают перспективную как войну сразу в нескольких, как они говорят, мультидомен, то есть в нескольких сферах, и можно говорить с точки зрения нашего военного языка, как в нескольких операционных средах одновременно, то есть и морские, наземные, воздушные операции, это уже все просто прошлое, а сейчас еще к ним и добавляются такие новые перспективные операционные среды, как киберпространство и космос. Вот именно об этом идет речь.
Но это скорее теоретический разговор, как кажется, или нет?
Во многом и да, и нет. Дело в том, что сейчас действительно с появлением новых средств связи, мы можем говорить и информационных средств, мы можем говорить о том, что перспективные армии мира, они готовятся вести военные действия в таком едином информационно-коммуникационном пространстве. И, безусловно, для того, чтобы эти действия были эффективны, нужны новые перспективные отлаженные системы командования, управления, разведки, рекогносцировки. И в этом плане, безусловно, и киберпространство, и, конечно, космическое пространство, оно приобретает чрезвычайно важную роль. И, скорее всего, речь как раз идет именно об этом.
Насколько опасно, ведь Рогозин говорит, это открыть ящик Пандоры. Действительно, это может быть опасно?
Давайте, если порассуждаем на эту тему, то будет понятно, что действительно милитаризация космоса – это вещь крайне опасная. И опасная по той простой причине, что все-таки космические ударные средства, если об этом идет речь, перспективы, Киеве, то это все-таки оружие так называемого первого удара. То есть это выведение орбитальной группировки возможного противника из строя, тем самым ослепляя его для того, чтобы ну, беспрепятственно или с меньшими потерями для себя нанести тот самый первый обезоруживающий удар. Вот об этом идет речь. Естественно, уровень эскалации возможного конфликта, вообще конфликтности, он будет несоизмеримо высок.
Теперь еще один вопрос. Американцы заявили, что у них появятся космические войска, но ведь воздушно-космические силы у Российской Федерации существуют уже минимум 2 года.
Возможно, это как раз и рефлексия, я имею в виду вот заявление Дональда Трампа, это рефлексия на то, что происходит в том числе и в военном строительстве Российской Федерации. Возможно, это и такой ответ на послание нашего президента, поскольку американцы всегда привыкли жить в комфортных условиях, когда у них было военное господство. Да, вот. То есть они были как бы на голову выше всех противников. Это, я имею в виду, после окончания Холодной войны. Сейчас эта ситуация изменилась. Она для американцев необычна, некомфортна. И вот в том числе делаются всевозможные такие попытки каким-то образом этому противостоять, противодействовать, сдерживать Россию и Китай. И в том числе за счет того, что отстраивает свою бюрократическую машину.
Вот, кстати, спасибо. Спасибо. Сергей Ермаков, эксперт Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований, был с нами на прямой связи. Раз уж мы заговорили о воздушно-космических силах Российской Федерации, то до 2015 года были войска воздушно-космической обороны. А в принципе история космических войск в Российской Федерации, тогда еще в Советском Союзе, отсчитывается от 1955 года, когда были сформированы первые части космического назначения.
Новость часа.
Сообщения, которые приходят не только из Лондона. Напомню, Тереза Мэй продолжает выступление. Полный разрыв диалога с Москвой не отвечает британским национальным интересам, говорит она. Но об этом мы сейчас будем говорить чуть более подробно. А теперь срочное сообщение из Москвы. Только что стало известно. Электричка столкнулась с трактором в Москве. Вагон сошел с рельсов. Это произошло рядом со станцией Маленковская на северо-востоке Москвы. Первый вагон сошел с рельсов. РИА Новости пишет, ссылаясь на источник в экстренных службах, не сообщается, есть ли пострадавшие, есть только подробность такая. Рядом со станцией Маленковская электропоезд с сообщением Фрязино-Москва столкнулся с трактором, и с рельсов сошла первая пара колес электропоезда.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий пишет, да, это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 7373948, код города 495. Про космос пишут наши слушатели, 394-й космос, это ведь общее пространство и выведение туда оружия, прямое нарушение суверенитета стран всей Земли. Насколько я помню, до сих пор все страны, которые так или иначе пытались говорить о военной части космоса, говорили о космической обороне. Ну, вот это было важно, как кажется. Виталий пишет, зачем нам волноваться из-за этих сил? У нас есть новейшие ракеты, которые показывал Путин. 008-му кажется, что это означает раздутый военный бюджет, под который, как он пишет, нужны оправдания. 7373948, телефон прямого эфира. Насколько это действительно серьезная угроза, вот это создание Соединенными Штатами Америки космических войск? Дмитрий Рогозин в Твиттере написал, что это схоже с ящиком Пандоры, который, как известно, открыли. 7373948, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, это одна из причин распада СССР, то есть мы вклинулись в вооружение именно космическую тему, что мы хотели посылать туда ракеты, и оттуда они должны были попадать в Пентагон.
Так.
Опять деньги.
Это деньги. Это деньги, говорит наш слушатель. 7373948. Но, может быть, космос дает какую-то особую эффективность? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, мы, так сказать, не мы ли тоже открываем ящик Пандоры, когда в рамках предвыборной риторики, так сказать, Путин обозначил вот наши...
Но мы сейчас не о предвыборной риторике говорим. Я прошу прощения. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, абсолютно оправданно. Угроза есть со стороны американцев, но и нам не стоит отставать. Вопрос будет в том, кто будет против.
Но вот смотрите, вы говорите, нам не стоит отставать. Но мы только что говорили о том, что наши ракетно-космические войска были оформлены в 2015 году, а американцы только
это
сейчас.
Это не важно. Они могли
нет, ну тогда это... Тогда это нет, стоп, подождите.
Хорошо.
Ну тогда получается, они отвечают нам, а мы должны ответить им. Это и есть гонка вооружений.
Мы должны быть сильнее любого потенциального противника. Вот что мы должны.
Даже если это гонка вооружений.
Даже если это гонка вооружений, мы должны де-факто быть сильнее всех.
Все, я понял, спасибо. Никто не пострадал при столкновении электрички с трактором в Москве. Новые подробности того, что произошло на северо-востоке Москвы рядом со станцией Маленковская. Но главные новости на лентах новостей сейчас из Великобритании. Мэй заявила, что рассчитывает на принятие новых международных мер в отношении Российской Федерации. Напомню, Британия требует высылки 23 российских дипломатов. Дали неделю на то, чтобы они уехали из Британии. Сенатор теперь... Один из наших сенаторов уже говорит, в ответ Москва может понизить уровень дипломатических отношений с Лондоном. Это сенатор Джабаров, насколько я понимаю. Посольство России говорит, вина за упадок отношений Великобритании и России лежит на нынешнем британском политическом руководстве. Но вот смотрите, правительство Франции сделало свое заявление. Франция ожидает окончательной информации по делу Скрипаля, прежде чем принимать решение по дальнейшим действиям. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, с нами на связи. Андрей Глебович, здравствуйте. Андрей Глебович, вы слышите меня? Алло. Не получается у нас почему-то. Нет, не получилось. Попробуем перезвонить, следим за тем, что сейчас на лентах появляется. Тут уже справки пошли от информационных агентств, как часто российских дипломатов высылали из разных стран за последние 10 лет. Ну, это в связи с тем, что 23 российских дипломата будут высланы из Великобритании, и, по сути, двусторонние контакты между двумя странами приостанавливаются, но дипломатические отношения не разорваны. Вот, посольство России назвало решение Великобритании о высылке дипломатов не приемлемым, необоснованным и недальновидным шагом. Срочное сообщение, которое только что появилось на лентах агентства ТАСС. 7373948, телефон прямого эфира. Там речь идет даже, насколько я понимаю, в сегодняшнем выступлении Терезы Мэй о возможной заморозке российских государственных активов на территории Великобритании, если будут доказательства угрозы. Так это звучало в срочных сообщениях. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, прошу.
По вооружениям. Впервые оружие было видно в космос, например, в Советском Союзе. Я почему об этом говорю? Потому что имел отношение непосредственно к этой тематике. В начале 80-х годов, даже в конце 70-х, это был крупнокалиберный пулемет. Его испытывали в качестве оружия, которым можно уничтожать вражеские спутники. В общем, довольно неплохо. А затем, в конце, в середине 80-х, когда Рейган ввел программу «Звездных войн», это вообще был для нас кошмар. И одним из кошмаров был Space Shuttle. Потому что он, собака, умел заныривать в атмосферу внезапно, неопределенно для нас в какой-то момент времени, сбрасывать ракеты и уходить снова на орбиту. И сделать с этим было ничего нельзя, потому что полетное время таких ракет составляло там считанные минуты. И поэтому отрабатывалось огромное количество мер противодействия, в том числе противоспутниковое оружие, и довольно успешно. И я думаю, что на данном этапе ситуация повторяется абсолютно. И реальность того, что наступает новый этап очень сильной масштабной гонки вооружений уже в космосе, ничем не контролируемой, он абсолютно реален.
Это напоминает вам все-таки времена стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана?
Да, совершенно верно. На тот момент у нас было противостояние с ними несоизмеримое. К примеру, у американцев на тот момент на вооружении стояло 3 типа баллистических ракет. У нас, для сравнения, 22. И все их нужно было поддерживать, обслуживать, иметь для них запас комплектов и так далее, и так далее.
Но вот смотрите, Владимир, вы же слышали, о чем мы говорили до этого. Один из наших слушателей говорил о том, что не в гонке вооружений дело, главное быть самыми мощными. 230...
А зачем? Подождите. Мощными в чем?
Мощными в оружии, для того, чтобы можно было победить. А 235-й пишет, оружие в космосе – это прямая реальная конкуренция экономических систем, и у кого экономическая система лучше, тот и выиграет. Не тот, кто сильнее.
Вот смотрите, Юрий, вот ситуация на данный момент. У нас есть оружие, которого ни у кого нет, как сказал президент.
Так.
Теперь вы должны с нами договариваться. Давайте сядем договариваться. О чем? Вот что взамен? Вот они говорят, ну хорошо, мы готовы с вами разговаривать. Чего вы хотите? Мы говорим, ну, чтобы вы, к примеру, там ушли из Сирии. Они говорят, ну, хорошо, а взамен что? Вы свои ракеты новые уничтожите? А зачем нам их уничтожать, если их ни у кого нет?
То есть, если переговоры заявляются, вы должны с нами поговорить, потому что у нас есть это, значит, это и станет одним из вариантов требований от той стороны, когда переговоры начнутся.
Ну, а иначе что? А если мы в ответ говорим, мы ничего не будем уничтожать, ну так и чего вы тогда хотите?
Понятно, спасибо.
Это нет предмета.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Пожалуйста.
Да, Андрей.
Знаете, я когда-то поучаствовал в этом деле, в Буране, в энергии, друзья мои из Киева делали. Это много чего делалось в стране, оно было крайне разорительно, оно разрушило и
черноземье. То есть вы хотите сказать, подождите, что это, конечно, ящик Пандоры, но в другом смысле?
Это экономическое, окрепшая Россия. Мы рухнем под тяжестью этих гонок вооружений.
Космические войска – это слишком тяжело, обременительно. Но, с другой стороны, они уже есть у нас, насколько я помню. Напомню вам, решение об их создании на базе других войск воздушно-космической обороны было принято в 2015 году. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотела бы, знаете, что сказать? Почему никому в голову не приходит, что не было отравления?
А вы сейчас...
Не было отравления. Его никто не видел и никто не знает.
То есть вам надо показать. Ну, полицейского показывали уже, который был отравлен. Вам надо, чтобы показали Скрипаля. Понял, спасибо. Еще одну гонку вооружений мы не перенесем. У нас даже промышленности нет, Славка Джинжич. У нас получается, что две темы накладываются друг на друга. Вот эти новости из Великобритании и заявление Дмитрия Рогозина. Не получается у нас связаться с Андреем Баклановым, с которым мы договаривались обсудить заявление Терезы Мэй, которые только что прозвучали в британском парламенте. А вот уже есть первые комментарии со стороны Министерства иностранных дел. Мария Захарова, официальный представитель министерства. И вот я цитирую Потас, сказала буквально следующее. Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД. Оценку Лаврову может давать только президент Российской Федерации. Это первые из комментариев, которые прозвучали, судя по всему. Сенатор, кстати, Джабаров, напомню, он первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что Россия в ответ на высылку дипломатов наших 23 человека будут высланы в течение недели. А мы в ответ даже не зеркально, а более жестко должны или можем среагировать, так сказал Джабаров в интервью РИА Новости. Аналогичные ответные меры не исключаю, что и жестче. Большего количества дипломатов они коснутся. Так сказал Владимир Джабаров и добавил, спуску мы не дадим однозначно.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Очень насыщенные информационные ленты. Только что стало известно, вы знаете, Владимир Путин в Крыму осматривал сегодня Крымский мост. И вот генподрядчик строительства, РИА Новости, «Молнии» это сообщение присылает. Генподрядчик заявил, строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста после 9 мая. То есть не в марте, но после 9 мая автомобильная часть будет сдана. В первом сообщении нет утверждений, что после 9 мая начнется и автомобильное движение. Но строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста после 9 мая. Это сообщение, которое появилось только что. Следующая тема. В России предлагают создать земство. Всероссийскую самоуправляемую систему поселений граждан, которые желают заниматься сельским хозяйством. Есть такая инициатива. Она в проекте резолюции Съезда родителей России. А документ в течение ближайших недель будет направлен в администрацию президента и в профильные ведомства. Один из организаторов съезда, одна из организаторов, Ольга Литкова, рассказала об этом Russia Today. Интересная идея, как на нее смотрят специалисты. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, к нам присоединяется. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Юрий Васильевич, что вы скажете об этой идее насчет самоуправляемой системы поселений граждан, желающих заниматься сельским хозяйством?
Здесь есть два совершенно разных момента. Один момент, и правильно указывают инициаторы, это абсолютный бардак, могу еще хуже слово придумать, но не хочу, с землей. То есть непонятно, что у нас происходит с землей. С одной стороны, земли полно, она зарастает, более 43 миллионов гектаров. С другой стороны, когда нужно, землю не найдешь и так далее. И это, конечно, нужно решать системно, и здесь нужны президентские программы и так далее. А другое дело, это вот такая романтическая линия на якобы эти поселения, по сути, без инфраструктуры, непонятные где. Ну, мы видим, что на Дальнем Востоке, несмотря на, казалось бы, ажиотаж вокруг дальневосточного гектара, без инфраструктуры никто не берет особо и брать не будет. И еще не факт, что через 5 лет от этих, так сказать, взятых гектаров что-то серьезно останется.
Поэтому... Юрий Васильевич, да. Я понял вас, но давайте все-таки вернемся к началу. Тут вот идея в этой инициативе, что с помощью государства люди смогут выкупать земли, которые долгие годы не используются по назначению. То есть тут получается, что у людей как бы нет денег, чтобы купить эту землю, и государство должно помочь. Но ведь земли, ведь сейчас есть люди, у которых есть деньги, но они почему-то тоже не могут купить землю. В этом проблема?
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. И дело даже не в том, что они не могут, а ведь еще больше у латифундистов, у которых есть земля, они уже ею владеют, но она зарастает. То есть вопрос поэтому у нас, если убрать этот бардак с земельной собственностью, которая возникла в 90-е годы, то реально у нас проблема дефицит не земли, а производительных сил, инфраструктуры, долгосрочной государственной политики, новых поселений и так далее. И это не проблема там словом «земство» решается или каким-то еще красивым словом. Вот проблема. Вот. И поэтому вы правильно, вот, представляете, 43 миллиона гектаров пахотных, это не просто сельхозугодья, это пахотные земли зарастают. Вот целина, как бы к ней ни относиться, это примерно те же 40 там, миллионов гектар, которые за 6 лет были освоены государственным образом. Но нам нужно идти к этой модели.
Подождите, Юрий Васильевич, все-таки в том, как описали авторы свою инициативу, за словом «земство» хорошо угадываются колхозы. Ну вот в их идеальном варианте. Люди получают землю, покупают землю, как угодно. Потом ее собирают вместе, устраивают кооператив и начинают управлять тем, как они, собственно, работают с этой землей. Колхозы, земство, все это теперь неэффективно, говорите вы?
Нет, я говорю про другое. Я говорю про то, что для того, чтобы это производство было рентабельным, вообще-то высокорентабельным, плюс для того, чтобы запускать такое производство, еще нужен начальный капитал, вложение инвестиций в основные фонды и так далее. Для этого нужны выдающиеся хозяйственники и единая государственная инфраструктура. Это не вопрос этих замечательных инициаторов, понимаете, романтиков. Это вопрос целенаправленного создания целых индустрий новых, в том числе в сельском хозяйстве, со стороны, соответственно, государства. Вот простой пример. Я много занимаюсь льном. Лен – это главная культура, основная не черноземья, в которой у нас практически вся погибла. И огромные возможности, но в лен нужно вкладываться. Вот государство чуть-чуть просыпается, но это чуть-чуть. Нужно восстанавливать, реновацию делать всей отрасли и так далее. Вот чем надо заниматься, вот что
хорошо
надо обсуждать.
Я просто пытаюсь понять, если я понимаю тех, кто говорит о земстве, они говорят, дайте людям условия или денег для того, чтобы купить землю. А что должно сделать государство, по-вашему? Дороги проложить?
Смотрите, прошу прощения, вот смотрите, сегодня губернаторы имеют огромное количество механизмов, чтобы отбирать частные земли в результате того, что они не обрабатывают. И губернаторы начали применять этот механизм. Но как мне несколько губернаторов не сговаривают, сказали, мы начали, а потом, ой, а что с ней делать? То есть она у нас есть, ее можно за копейки или бесплатно почти арендовать, отдавать людям. Но кому отдавать? И губернаторы стали притормаживать этот процесс. Поэтому проблема в командах. То есть, если говорить колхоз, то в правлении колхозов, понимаете, высокоинтеллектуальные команды, единая инфраструктура государства для этих команд.
Но вот эти команды, они откуда? Те, кто говорят о земстве, они говорят, давайте соберемся вместе. А вы говорите о командах, то есть о тех, кто будет руководить людьми. А вот эти люди откуда возьмутся?
А отсюда, вот откуда? Смотрите, в 1944 году, когда полностью начал разворачиваться атомный проект, у нас не было практически ни одного специалиста-атомщика там в разных и тем более отраслях, там топлива и так далее. За 2 года из отобранных лучших студентов были подготовлены специалисты мирового уровня, при этом около 200 человек. Поэтому это мобилизационный кадровый проект государства, без которого, плюс финансирование под это, проектное финансирование, высокорентабельные индустрии, без всего этого это все несерьезно и, по сути, оправдывает бездеятельность государства.
Спасибо, Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Сейчас агронома с днем, с огнем не сыщешь, пишет Великий Немой через Телеграм. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 14 марта, среда, 16:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Это прямой эфир, телеграм для связи со студией «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. По Яндексу в Москве сейчас по-прежнему четырехбальные пробки. Я бы хотел более подробно поговорить сейчас о том, что происходит, судя по всему, на Ростокинском проезде. Нет никаких подробностей в сообщениях, которые говорят о столкновении трактора и электрички или падении эскаватора на электричку. Речь идет о железной дороге и станции Маленковская. Судя по Яндексу и потому, что Ростокинский проезд стоит уже начиная от проспекта Ветеранов, ну, то есть, вот, кто знает, это часть дороги от Яузы, там, где обычно стоят машины, которые сваливают снег. Вот этот проспект Ветеранов, там уже начинается пробка, и, судя по всему, это именно пересечение железной дороги и в районе Маленковской и Ростокинского проезда. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то из наших слушателей сейчас там, может быть, может нам обрисовать ситуацию, что там произошло, действительно ли нет движения, к примеру, судя по Яндексу, например, очень сложное движение по Ростокинскому проезду, то есть из Сокольника в сторону проспекта Мира практически невозможно проехать. 7373948, телефон прямого эфира. Здесь, правда, здесь есть такое, может быть, это были дорожные работы, которые так плохо закончились. Но в любом случае есть знак дорожных работ, есть довольно серьезная пробка на Ростокинском проезде в сторону проспекта Мира, со стороны Сокольника в сторону проспекта Мира. Есть сообщение о том, что в среду днем там электричка столкнулась с трактором рядом со станцией Маленковская. В результате этого инцидента повреждены две опоры моста. Путепровод находится на реконструкции. Две опоры моста теперь повреждены. Это сообщение, которое только что появилось на канале РИА Новости. Еще раз напомню, в целом в городе четырехбальные пробки, но вот из Сокольника в сторону проспекта Мира лучше ехать сейчас не через Ростокинский проезд.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это решение властей Подмосковья уничтожить опасный борщевик по пути следования команд чемпионата мира по футболу и потратить на это 300 миллионов рублей. И заявление Рособорнадзора, который говорит о готовности вести единый госэкзамен теперь и по китайскому языку.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 300 миллионов рублей Московская область собирается потратить, и первый среди российских регионов начинает масштабную борьбу, масштабную кампанию по борьбе с борщевиком Сосновского. Это ядовитый сорняк, так его называет ТАСС. В первую очередь, как сказано, опасные растения будут уничтожать на территориях, близких к маршрутам следования команд чемпионата мира по футболу. ТАСС ссылается на заявление министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина. Интерфакс уточняет, что больше всего борщевика собираются ликвидировать в Красногорске, Дмитровском районе и в Мытищах. Контракты на уничтожение сорняка должны быть заключены до апреля 2018 года, поскольку в это время он наиболее чувствителен гербицидам и механической обработке. А растения будут либо дважды обрабатывать разными специальными веществами, либо косить. А если выкосить борщевик, что, разве он не вырастет снова? Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток» и председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Так если косить борщевик, разве он не вырастет сразу же?
Нет, конечно, как всякий сорняк, он сильный, у него сильная корневая система, конечно, он будет пытаться отрастать. А как пырей, а как мокрица, а как все остальные сорняки? Они все похожи. Поэтому главное это в борьбе с сорняками, это там не разочек скосить, не разовые кавалерийские меры, там это самое, давай-ка мы вот сейчас вот быстро скосим, и все будем ждать, там, почивать на лаврах, что он больше не вырастет. Самое главное в борьбе с любым сорняком, особенно с таким сильным, как борщевик, это регулярность. вот посмотрите, почему, для чего косят газон. Не для того, чтобы просто травка была ровненькая, но при кошении газона все высокорослые сорняки, они все скашиваются. И они в конечном итоге погибают, потому что они лишаются листовой системы. А у борщевика, если его регулярно просто вот косить, естественно, он погибнет, никуда не денется. То есть он просто обессилит. И борщевик называют сорняком брошенных территорий, заброшенных территорий. Ведь посмотрите, вот где...
Слушай, подождите, Андрей Владимирович, но тогда у нас все Подмосковье заброшенная территория, нет?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Где он растет? Там вдоль дорог. Там, где брошенные земли неиспользованные. Если есть где-то покосы, если есть там разработки под там, картошку и так далее, там борщевика нет. Он растет там, где за землей никто не присматривает. Учитывая то, что этих территорий очень много, поэтому много и борщевика. Это прямая связь. Поэтому надо, в общем-то, не на зеркало пенять, а самому подумать. И бороться нужно даже не с самим борщевиком, хотя и с самим надо бороться, но бороться надо с причинами его возникновения. А вообще борщевик не так страшен, как его малюют. Ведь вот те самые ожоги, которыми пугают, это ожоги, во-первых, от ультрафиолетовых лучей, а не от самого сока борщевика. Просто сок борщевика, он содержит так называемые фурокумарины, которые делают кожу беззащитную от ультрафиолетовых лучей. Поэтому если вы попал сок на тело, и вы оказались вот в солнечный день, вот эти вот места, на которые попал сок борщевика, у вас будет просто солнечный ожог, ожог от ультрафиолета. Вот если эти мелочи знать, то можно вполне защититься от борщевика и не будет никаких страшных ожогов.
Андрей Владимирович, подождите, да. Можно еще уточнить? Ведь нам говорят сейчас, что вот за эти 300 миллионов рублей, во всяком случае в сообщениях СМИ, либо дважды обрабатывать специальными веществами, либо косить. Тогда про дважды обрабатывать специальными веществами поможет?
Не факт, что поможет, потому что это имеется в виду, скорее всего, гербициды. Смотря какие гербициды, они тоже бывают разные, как обрабатывать это тоже. Большая, в общем-то, разница. И не факт, что после двух обработок гербицидами мы победим борщевик. Вообще, есть много способов борьбы с борщевиком. Скашивание должно быть постоянным. Обработка, по-видимому, тоже постоянным, а не два раза. Кроме того, мы можем поступить, знаете, таким хитрым способом, поняв биологию борщевика. Вообще, изначально это растение двулетнее, то есть у него двулетний цикл. Но если его скашивать, не давать ему осемениться, он переходит в многолетний ритм. Поэтому, если мы сделаем так вот по-хитрому, оставим у него одну метелочку для созревания семян, но эти семена, допустим, завяжем там марлей, чтобы они не высыпались. Так вот, после созревания семян мы срезаем семена и уничтожаем их, а сам борщевик от плодоносов, он уже погибает, а всходов уже не образуется. Вот есть такой способ, который может быть не очень затратен, но придется поработать, в общем-то, приложить руки для того, чтобы избавиться без всяких там химических средств или кошения от борщевика.
Ну вот, смотрите, власти говорят, что они, наконец, посчитали, сколько борщевиком поражено в регионе территории. Говорят, это более 32 тысяч гектаров. Это можно вообще победить?
Я бы попытался победить это экономически, бы немножечко по-другому. Все-таки борщевик – это кормовое растение, очень хорошее кормовое растение, из которого делается силос. Я бы открыл бы приемку зеленой массы борщевика и начал бы делать из него силос. А так как сейчас очень много людей безработных, они бы с удовольствием бы ездили бы, собирали борщевик, ну, естественно, обучить людей, чтобы они не получили ожоги. Они бы собирали этот борщевик, давали его за какие-то деньги. И поверьте, за какой-то месяц они бы выбрали весь этот борщевик, и сельскому хозяйству была бы польза, и пошел бы этот силос на корма, и, в общем-то, люди получили какие-то деньги. Ну и борщевик бы извели, понимаете.
Ну еще, еще один вопрос. Сразу несколько наших слушателей обратили внимание, что в сообщениях увязывается уничтожение борщевика и появление команд на чемпионате мира по футболу. И вот один из наших слушателей пишет, то есть своим все равно, он пишет, свои пусть дохнут, мол, а интуристам, пожалуйста, что за страна, это Игорь 514, а другой, Ренат 273, пишет, что это они застеснялись перед гостями, вся страна в борщевике и никто не стесняется. Борщевика вообще нужно стесняться?
Борщевика, безусловно, нужно стесняться, потому что, как я уже сказал, борщевик – это показатель заброшенных территорий. То есть, значит, за этой землей никто не ухаживает, за ней никто не следит. Она фактически брошенная. Поэтому вот когда вы едете, чем больше борщевика, тем хуже дела обстоят с землей. Поэтому, конечно, этого надо стесняться. Даже не самого борщевика, а именно из-за чего происходит его засилие.
Спасибо. Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», был с нами на прямой связи с 607-й, пишет, а потом надо еще все плиткой заложить и еще 300 миллиардов на это потратить. Корм никакой, это Александр 584-й пишет, разведение животных поможет, стадо пасется, борщевик затаптывается, спасут животные, а вот всякие вот эти вот варианты с химикатами, пишет Александр, не помогут, потому что борщевик живучий, попасть в его корневую систему не очень-то просто. Слушайте, может быть, кто-то из наших слушателей, я забыл задать этот вопрос Андрею Туманову, может быть, кто-то из наших слушателей даст квалифицированный ответ, откуда взялся борщевик? Потому что есть самые разные теории его появления в таких масштабах здесь, в Подмосковье, к примеру. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и вообще, а как можно победить? Если уж вы можете ответить на вопрос, откуда взялся борщевик, то вы наверняка знаете, как его можно победить. Максимально реально и желательно не так дорого. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Борщевик появился со времен Хрущева. Он был культивирован как кормовая культура именно для... Он увидел в Америке очень много кормления коров силосом и решил это внедрить здесь. И, соответственно, в те времена как раз это все стали культивировать.
Это все, потом, в общем, это американская угроза у нас, да, такая?
Ну, если стебаться, то да. Вот. Ну, можно так сказать. С другой стороны, он показал не очень большую свою эффективность. Там кукуруза, она лучше, там и лучше... кормит, и отдача лучше, поэтому как-то это все плюнули на него, как на это. И вот эти остатки остались. И эта вещь такая неприятная. Но вот экономическим методом, я думаю, его победили месяца за 4. И просто денег, я думаю, дать, ну, половину этой суммы дать на прием этой массы, еще половина от нее останется. Понимаете, да?
То есть потратить деньги не столько на выкос, столько тем людям, которые сами выкосят.
Вот смотрите, вот взять половину этой суммы, установить высокую цену за зеленую массу, и чтобы люди возили. И они не выберут все отведенные деньги, они уничтожат весь борщевик, может быть, даже кто-то начнет его культивировать, что хорошо, понимаете, на следующий год и так далее и тому подобное. И всем будет замечательно.
Но, смотрите,
а вот то, что предлагается, это чушь.
Смотрите,
его никто
я понял.
Не уберет.
Смотрите, да. 334-й пишет, что у нас столько скота нету, чтобы скормить этот борщевик. 32 тысячи гектаров, говорят.
Это, во-первых, 32 тысячи гектаров, это, видимо, какая-то преувеличенная вещь. Во-вторых, если обратить внимание, как он растет, он вдоль дорог 2-3 куста, там же не сплошные заросли. Ну, то есть, вот кто это понимает, кто ездит там по Подмосковью и видит это. Такого нет. Это, наверное, каким-то образом посчитали. Потому что 32 тысячи гектаров, во-первых, это очень большой объем. А во-вторых, сплошные заросли их нет. Ну, 2-3 растения,
но все-таки, 5. Все-таки, возвращаясь к тому, что его привезли-то как корм скоту, а потом отказалось, да, и плюнули на него. Это потому, что, вот как пишет Александр, оказалось, что молоко – горькое мясо со специфическим вкусом. То есть, даже если сейчас его на силос готовить, этот силос не скормишь.
Нет, ну как, силы же не будет, никто не будет же кормить только одним борщевиком. Это будет как добавка, потому что коровам нужны концентрированные корма, и силос, и сено. Это очень сложный процесс кормления коров. То есть им нужно комплексное, хорошее питание, и будет хорошее молоко.
Все, я понял.
Понимаете?
Я понял.
А вот то, что оно будет горечь и мясо плохое, это не так, потому что и будет рацион.
Ну, понятно.
Будет рацион.
Если, и... если на этом силосе держать, тогда будет горькое. Но если добавлять и что-то другое, повкуснее, что называется, тогда, может быть, и не будет горьким. Слушаем вас. Да... Нет, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Радио надо потише делать.
Сейчас я зайду.
Ой, нет, извините. 7-3-7. Когда вы выходите в эфир, надо обязательно выключать радио, иначе будет такой свист в эфире, что люди все отшатнутся от радиоприемников. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот сейчас только что проезжал Шишкин лес, 5 гектар борщевика спокойно растет одним полем. Это вопрос просто непахотных земель. Он не будет расти, если пахать. А вам на обочинах просто выкашивать, и все.
Ну, Витя, просто же пахать нет смысла, надо зачем-то пахать.
И вот я, как... Да, вопрос непаханных земель, именно да, зачем? Засажать?
Нет, подождите, можно же, к примеру, сказать, что мы принимаем скошенный борщевик.
Нет, кормить им нельзя.
Витя, разные взгляды. Кормить, может быть, одним борщевиком и нельзя. Корове нужно нормальное сено, пишет Александр 584-й. Туман Ёшка делится своим собственным опытом. Привезли как раз на корм скоту. Теперь летом до дачи не могу дойти. Стена из борщевика в 4 метра. А уже прямо на огороде приходится вырубать, а это всего 25 километров от Москвы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, Игорь Красногорск. Ну вот смотрите, элементарный пример. Москва-Рига, да, М9 Балтия трасса, она постоянно, обочины прокашиваются, да, тракторами специальными, дорожники. Вот, и Волоколамское шоссе параллельно идет. Там тоже федеральная трасса, но не выкашивается. Этот же самый борщевик, он разрастается по всем полям, птицы его едят, соответственно, таким образом распространяют и по ветру, и там с помощью тоже естественных потребностей. Вот. И, собственно... Алло.
Да, вы в эфире.
Да. И, собственно говоря, бороться, вот так как они говорят, мы 300 миллионов выделим, да, как бы, и победим его, так не получится. Это получится, примерно, знаете, как... неконтролируемые финансовые потоки. Например, как мне скажут, вот, ты принесешь столько-то килограммов борщевика, я тебе дам столько-то денег, что ли?
Не, понимаете, вот смотрите, Великий Немой, он взял за нас с вами и уже посчитал. И получилось 10 тысяч рублей на 1 гектар на борьбу с борщевиком. А вот когда мы на гектар переводим, в общем, не очень-то и дорого.
Смотрите, вот, допустим, Медведев, да, когда был в пору президентом, он сказал, по-моему, я не знаю, это законопроект был или что, что если земля в собственности сколько-то гектаров у человека не возделывается, зарастает, то мы эту землю будем отнимать, да, ну, каким-то образом по решению суда или как там эта нормативная база, вот. Но это все заглохло, и как продолжает, вот у моего друга 50 гектаров земли, да, и вот я говорю, ну и что у тебя там? Да нет, ничего, я грибочки собираю, хожу там, говорит, надо на бане покосить, как бы молодняка накосил, вот, то есть это как бы все спокойно идет. И также все зарастает борщевиком, это, ну, это не панацея, как бы деньги, которые выделились, это так же, как примерно оперативные сотрудники, например, на агентуру, как бы, да, идет, как, кто это проверит, сколько они там агентов это сделали, да,
информация оперативная.
То есть это деньги на ветер просто.
Это деньги. Ну, будем надеяться, что не только на ветер, но и на выкашивание борщевика. Власти Подмосковья уничтожат опасный борщевик. Сначала на пути следования команд чемпионата мира по футболу потратят на это 300 миллионов рублей.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вы знаете, что в Твиттере есть такой аккаунт, называется «Камень в лесу». И там вот появляются сообщения от имени «Камня в лесу», ничего не произошло или что-то такое. Теперь у нас на СМС-портале появился борщевик. 715-й борщевик, и вот он нам прислал сообщение «Я вас победю». Ну, в том смысле, что ничего не получится в этой борьбе с борщевиком. Пока, во всяком случае, речь идет, еще раз напомню, о российской масштабной кампании по борьбе с борщевиком Сосновского, который называют ядовитым сорняком. Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», известный, медийно известный садовод, во всяком случае, был с нами на прямой связи и сказал, что, в общем, на самом деле, надо просто косить неоднократно, и все получится. Но у нас следующая тема. Рособорнадзор заявил о готовности внести единый госэкзамен по китайскому языку. Напомню, у нас 4 иностранных языка, сейчас по ним уже работают госэкзамены: английский, немецкий, французский, испанский. Теперь еще появляется один иностранный язык, ну, готовность к этому уже есть, китайский язык. Амет Володарский, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России. Амет Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вообще, как определяется, какие языки в какой стране изучают?
Ну, вообще, есть, ну, например, в таких странах, где регулируется образование государством, то это, этот вопрос регулируется в качестве Министерства образования. То есть Министерство образования или департаменты регулируют этот вопрос. В тех местах, где нет такого жесткого государственного регулирования, люди сами выбирают тот язык, который им необходим. Ну, например, если это связано с будущим поступлением в зарубежный вуз и так далее. То есть, в принципе, в этих в этом случае родители и уже дети заранее, где-то с 5, 6, 7 класса, ну, например, на Западе 13 лет учатся, да, если по британской системе, они уже знают, куда они будут поступать, в какой стране учиться. То есть вот, вот эта мобильность студентов по миру, она определяет, дает возможность определиться с языком, какой язык изучать.
Вот смотрите, в этой связи возникает вопрос, зачем нам нужен китайский язык. У нас ведь не очень много людей получают обучение на китайском языке. Но с другой стороны, вроде китайцев-то у нас действительно уже больше, чем прежде.
Вы понимаете, здесь, я думаю, не с той стороны мы немножко смотрим еще. Дело в том, что сейчас есть приоритетный проект, мы об этом давно говорили, лет 15-20 назад, и, к сожалению, над нами смеялись. Сейчас, слава богу, это приоритетный проект, это вывод российского образования, то есть экспорт российского образования. Дело в том, что у нас есть методики, например, в преподавании иностранных языков, которые мы могли бы экспортировать. Что значит экспорт? А экспорт – это как прием иностранных студентов в нашей стране, так и экспорт в чистом виде в зарубежную страну нашей образовательной технологии. Для этого необходимо владеть иностранными языками. В данном случае китайским, потому что если мы хотим действительно заниматься экспортом нашего образования в Китай.
Хорошо, если мы говорим про экспорт образования, это Китай. Тогда мы возвращаемся к общему списку иностранных языков, которые у нас на территории Российской Федерации изучаются, из этого списка делается выбор. В нем теперь 5 языков, ну, пока 4, но вот-вот будет 5. Итак, китайский, английский, немецкий, французский, испанский. Это исчерпывающий список или вы бы чего-то добавили?
Вы знаете, если мы действительно говорим о том, что мы будем заниматься экспортом российских технологий образовательных, то, я бы добавил арабский, хинди. Вот. И, кстати, нельзя забывать, что интерес к русскому языку в мире очень растет. То есть, по разным оценкам, на русском языке говорят где-то около 400 миллионов человек, 350-400 миллионов. То есть где-то мы занимаем по популярности, пятую строчку. Единственное, что там в статистике есть еще такое понятие, как какая страна приняла данный язык как официальный. Вот, насколько мне известно, официальным языком, русский язык приняли 3 государства. Вот. Но говорят на русском языке около 400 миллионов. То есть, таким образом, с интересом к русскому языку нужны будут и специалисты, которые на китайском или на испанском языке будут преподавать русский язык. Для этого, в том числе и для этого, нам необходимо развивать у себя внутри 10 иностранные языки. В данном случае и тестовую модель.
Тогда еще один вопрос. Ведь есть разные подходы. К примеру, носителей китайского языка совершенно очевидно очень много. Ну, потому что в Китае
много... И там диалектов.
Так вот, там, да. Но при этом китайский язык в основном все-таки в Китае. Английский язык – это очень много стран. И вот с этой точки зрения, вообще, какие языки можно считать главными? Английский, испанский, а вот французский останется там?
Вы знаете, я хочу сказать, что еще раз, с точки зрения распространения наших технологий, да, российских технологий, нужно говорить о самых, об изучении и самых распространенных языков. К сожалению, французский теряет свои позиции, но его убирать с ЕГЭ ни в коем случае нельзя. То есть... Более того, я бы все-таки, говорю, еще добавил бы в будущем.
Это мы поняли. Спасибо. Да. Амет Володарский был с нами на прямой связи, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России. Рособорнадзор говорит о готовности вести ЕГЭ по китайскому языку. Мы уже говорили о проблемах на Ростокинском проезде. Только что пришло сообщение о том, что ГАИ перекрывает движение по Ростокинскому проезду в обе стороны. Именно там произошло вот это ЧП. Трактор упал с моста на электричку. В электричке людей не было. Есть сообщение о том, что, возможно, один человек все-таки в этой истории пострадал. Прямо сейчас новости.